братья и сестры, переходим к ответам на вопросы. И с вашего позволения первый вопрос задам я.
Да, пожалуйста.
Отец Геннадий, вот мы часто говорим о том, что святых прославляют для того, чтобы быть на них похожими. И в принципе это действительно вроде бы как правильно. А вот представим себе, если сейчас какой-нибудь священник начнет жить как праведный Иоанн Кронштадтский. Служить литургию каждый день, ездить по всей стране и так далее, и так далее. Наверняка любой человек скажет, что батюшка, если не в прелести, то, по крайней мере, что-то делает не так. Где эта грань? В каких моментах мы можем и должны стараться быть похожими на святых? А в каких почти тот или иной поступок просто благочестивым молчанием и благоговением?
Я думаю, опыт подражания Иоанну Кронштадтскому в буквальном смысле и в буквальном виде закончится, наверное, через пару месяцев для любого современного священника, потому что подвиг этот отца Иоанна, во-первых, он связан со многими каноническими вопросами, которые сейчас до конца даже непонятно, как они решались в то время, я об этом говорил. Как батюшка получал благословение действительно ездить по всей стране, служить даже не как архиерей там, в пределах епархии, а в пределах всей России. И откуда такое дерзновение? Поэтому внешнее подражание подвигу отца Иоанна Кронштадтского, по крайней мере, в таком масштабировании своей деятельности за пределами прихода, сейчас представляется, ну, так сказать, практически невозможным, разве что тому может способствовать интернет. Ну, вот известный батюшка, тот же отец Андрей Ткачев, проповедует везде и всюду на телеканалах. Вот. Для меня в связи с этим стоит вопрос, вот интересно, как повел бы себя отец Иоанн в современных реалиях? Выступал ли бы он на телеканале там, «Спас» или «Союз»? Вел ли бы он там, блог в интернете? Или, может, у него был бы свой YouTube-канал? Вот, ну, конечно, так кажется, да. Ну, отец Иоанн довольно непредсказуем. И я не дерзну сказать, что да, вот наверняка бы он вот сидел бы в интернете, вещал бы с телеэкрана. Не могу сказать, признаюсь. По крайней мере, отец Иоанн, мне кажется, был сторонником вот такого, что ли, очного православия. То есть вот православия, которое вот осязательно, все-таки понятно, именно личностного, что ли. Все-таки когда батюшка сидит в телестудии и выступает в прямом эфире, он никого из своих слушателей не видит. И никакого личного контакта нет. И он не знает и не испытывает вот это ответное дыхание, нет ощущения встречи, такой деперсонифицированное и неперсональное общение. Мне думается, батюшка, отец Иоанн Кронштадтский мог бы здесь споткнуться. Все-таки для него был конкретно важен конкретный человек. Как и вот, ну, можно ли представить там Господь наш Иисус Христос? Вот как бы он воспользовался ли бы он всеми техническими средствами нашего времени? Кто-то сказал, что вот если апостол Павел жил в наше время, кто-то из кинематографистов, он бы снимал кино. Но не знаю, все-таки здесь действует принцип такого безликого общения. А Господь пришел к каждому лично из нас. И Христос все-таки не прибегал ни к чему, кроме вот живого слова от лица к лицу. И может быть, отец Иоанн... Но если говорить о подражании его святости, наверное, нужно не столько подражать отцу Иоанну, сколько учиться у него. И учиться тому... воспринимать тот опыт, который отец Иоанн запечатлел в своем дневнике, и это его главное завещание. Я вот сейчас последние два года, можно сказать, в этом дневнике сижу, читаю, углубляюсь и для себя открываю совершенно иного Иоанна Кронштадтского, куда более интересного, глубокого, какого-то обаятельного даже. И даже все немощи отца Иоанна заставляют его любить еще больше. вы знаете, вот как-то переживать за него, думаешь, ну как же батюшку подчас обижали, да как он это терпел, да как это, ну в принципе, отец сам существовал в этом смысле в тех же самых обстоятельствах, в которых существует каждый из нас. Понимаете, он ни в затворе, ни на столпе, ни в монастыре, ни в келье. Он жил в доме, в семье, и хотя формально у него вот, не было семейной жизни, но реально он жил в семье, он был хозяином дома, он свою супругу называет «моя жена». Вот, более того, когда у сестры Елизаветы Константиновны, Анны Константиновны, умер ее супруг, священник Григорий, и та овдовела, у нее осталось несколько детей, то отец Иоанн и Елизавета Константиновна, посоветовавшись, приняли в свой дом свою племянницу Руфину Григорьевну Шемякину, вот маму вот этого мальчика. И она жила на правах дочери. То есть она не приходила в дом, а именно жила в доме. Более того, она даже родилась в этом доме. Вот. И в этом смысле отец Иоанн был отцом и в другом смысле, не только в смысле сана. Он был отцом для Руфины Григорьевны. И она его называла, правда, деда. Ну, так сказать, вот, да, может, знак уважения, там, возрастная разница, вот. И это название сохранилось в семье Шемякиных, и вот Светлана Игоревна, о которой я говорил, умершая 20 декабря прошлого года, она рассказывала об отце Иоанне, называя его дедой. То есть вот это сохранилось в этом роде. Поэтому не подражать, но следовать, не воспроизводить какие-то формы жизни и служения отца Иоанна, это может выглядеть достаточно даже карикатурно, а руководствоваться его бесценным опытом. Потому что, ну знаете, то, что написал отец Иоанн в дневнике, ни в одной семинарии, даже в Сретенской, это не учат, это не пишут, это просто оно за пределами оказывается. И мне думается, это мы на пороге такого величайшего вот открытия, это, конечно, будет осмысляться, вот описываться, и уже есть попытки какой-то дискредитации образа отца Иоанна, вот кто из вас уже встречал это, но на самом деле это слава отца Иоанна, это его величайший подвиг, вот так себя распахнуть, вот так себя наизнанку представить, вот так себя ни разу не оправдать, написать о себе самое худшее, вот все грехи свои вывалить, мы-то все скрываем, мы не даем тайной исповеди, но как бы отец Иоанн для себя тайну исповеди отменил. Понимаете, вот он этот принцип тайной исповеди исключил, он рассекретил, конечно, не современникам, но для нас. Хотя отец Иоанн не скрывал и при жизни. Его близкие, его секретарь вот, Вера Ивана Перцева в монашестве монахини Иоанна, письмоводитель там, Иван Фиделин, и даже владыка Арсений Жадановский, они имели свободный доступ к этим дневникам. Отец Иоанн даже при жизни не боялся все это вручить, читайте, как бы завидуйте, вот, пожалуйста, вот все мои грехи. То есть это, конечно, какое-то высшее смирение. И нет более великого святого, чем Иоанн Кронштадтский, потому что нет более смиренного человека, чем он.
У нас есть вопрос еще из зала, пожалуйста.
Дорогой батюшка, скажите, пожалуйста, вот как советовал отец Иоанн молиться своим духовным чадом, прибегал ли он к совету молиться утренней и вечерней молитвой, какое-то молитвенное правило давал, или молиться своими словами, он больше к этому склонялся?
Ну, это очень-очень интересная тема, действительно, опыт молитвы отца Иоанна Кронштадтского. Это вот мы говорили с отцом сейчас на эту тему, может даже еще раз выступить, рассказать опыт молитвы отца Иоанна. Батюшка, у него, кстати, прям есть ответ на ваш вопрос, в буквальном смысле он рассуждает, нужно ли вычитывать все правила или не все. И он подходит к этому очень дифференцированно. Он говорит, что если ты можешь вместить, читай все. А если не можешь вместить, то читай не все, но горячо. Вот. И для него, для отца Иоанна, важнее горячее сердце. И он описывает молитву в таких категориях, тоже довольно неожиданных, таких, я бы сказал, современным словом, креативных. Вот очень важное качество молитвы для него – это свобода, вот это внутреннее пространство. Вот это именно через молитву обретение свободы. Молитва должна быть исключительно как бы таким освобождающим моментом. Вот. Ну, то есть отец Иоанн в этом смысле, он никогда не отменяет то, что церковь повелевает, вот, но обязательно к этому, ну не обязательно, но может к этому присовокуплять вот свой личный опыт. И что касается молитв, да, он требовал подготовки, вычитки, он мог в толпе причастников сказать, ты не готова, ты не вычитала. С другой стороны, известный случай, когда к нему приходили домой, батюшка, вот можно причаститься, и он говорит, а ты желаешь, очень желаешь, и доставал дары, и тут же в квартире, в кабинете у себя причащал. То есть, понимаете, отец Иоанн не был формалистом, и каноны, как бы вот он, наверное, мог бы сказать такую фразу, что не человек существует для канонов, а каноны для человека. И он, конечно, никогда не подвергал их сомнению. Он был строгим канонистом, литургистом, но все это как бы для человека. Вот. Ну, то же самое, можно сказать, и о молитвенном правиле. Ну, повторяю, интереснее, конечно, вот эти конкретные цитаты было бы зачитать, но сейчас, учитывая поздний час, уже все-таки ограничусь общим изложением мысли.
Да, пожалуйста.
Отец Геннадий, я хочу выразить огромную благодарность за ваш труд. На самом деле это подвиг великий, что вы несете светоч для нас, для людей. Вот, я не хвалю вас, но я констатирую реальность. Вот, кто монаха хвалится, с ног валит, это понятно. Вот, дай Бог вам дальше развивать, показывать нам нашего угодника Божьего, который идет. Я думаю, что он сейчас здесь присутствует среди нас.
Вопросов еще много, так что давайте.
Это не вопрос, это благодарность.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
А есть еще и вопросы. Общественно-политическая жизнь праведного Иоанна Кронштадтского, его отношение к революции и Григорию Распутину.
Да, очень интересный вопрос. Ну, революция отец Иоанн не дожил, так сказать, 9 лет, ну, можно сказать, 10 лет. Интересный момент, что в дневниках отца Иоанна очень много видений описано Божьей Матери. Большинство из них описываются как видения в тонком сне. И последнее видение отцу Иоанну, записанное в дневнике, вот этот самый так называемый предсмертный дневник, обозначено, помечено 25 октября. Дата ни о чем не говорит. Это же день революции. То есть отец Иоанн за 9 лет до революции, за 2 месяца до своей кончины имел видение. Можете посмотреть этот дневник, он, наверное, есть даже в лавке. Он пишет, видел сегодня во сне у себя в кабинете всю семью государя-императора Александра Третьего. Ну, всю семью, значит, имеется в виду и Николая Александровича. Они молились горячо о чем-то. И там он описывает, как молитву так очень драматическую, такую напряженную. И батюшка, конечно, он не толкует, не объясняет, но мы там можем все-таки дерзнуть высказать мысль, что это было какое-то пророческое видение. Представляете, в тот день, когда спустя 9 лет совершится этот переворот, отец Иоанн видел царскую семью у себя в святом углу, молящийся. Ну, это говорит о том, что, конечно, вся эта революция прошла через его сердце, он ее видел, предчувствовал. Конечно, он был свидетелем революции 1905 года. Вот это, к сожалению, величайшему, именно за этот период дневники не сохранились. Поэтому мы имеем описание отца Иоанна в этот период достаточно внешнее, фрагментарное, как и вообще все мемуары о нем очень фрагментарны. И они даже в мозаику с трудом складываются. Если бы не дневник, я не знаю, что бы мы вообще делали. Потому что большинство воспоминаний об отце Иоанне написаны в жанре «Один день в Кронштадте». К сожалению, по непонятным причинам, те, кто видел батюшку не один день, а много дней и даже лет подряд, не написали о нем. Это необъяснимый феномен. Елизавета Константиновна Сергиева, которая батюшку видела больше всех, 53 года, бок о бок, ни слова. Тот же Иван Фиделин, это его секретарь был, никаких воспоминаний. Вера Ивановна Перцева, но она, правда, рано умерла, но тоже ничего не написала о нем. Руфина Григорьевна Шемякина оставила, ну, небольшие воспоминания, там буквально несколько страничек. И парадокс состоит в том, что те, кто батюшку видел и знал, к сожалению, о нем не написали. А те, кто, по сути, его не знал, те, кто приезжал вот один раз в Кронштадт, там, один день или два дня, вот это, большинство воспоминаний так и даже называется. Два дня в Кронштадте, один день в Кронштадте, полдня в Кронштадте. Вот они писали. Им информации не хватало, они переписывали, списывали, как эти второгодники на экзамене. И в итоге вот одни и те же кочующие факты. И, к сожалению, мы не знаем вот реальной картины отношения отца Иоанна к революции 1905 года. Почему? Потому что отец Иоанн, с одной стороны, в момент волнения в Кронштадте выехал. Его многие обвиняли из Кронштадта в Петербург. Почему он оставил кронштадтное производство? Там начались эти грабежи, 1905 год. И почему он оставил на произвол судьбы Кронштадт? Вот. Отец Иоанн не оставил какого-то объяснения. То есть, ну, по крайней мере, у нас нет дневников. Он, может, и оставил, но мы не знаем. Поэтому вот вы говорите, позиция отца Иоанна. Почему он не выступил с воззванием? Любое несчастье в Кронштадте, которое бывало до этого, как правило, вызывало у отца Иоанна слово. Либо сочувствие, сострадание, либо обличение. Там пожар случится, вот в 1874 году, страшный пожар. Погорел Кронштадт, там около 200 домов сгорело. Церковь Владимирская Божья Матерь. Отец Иоанн тут же выступил с воззванием собрать средства, помочь. Морской собор только заложили, там задуман был грандиознейший собор, это вторая София в Кронштадте, это морской Никольский собор у нас, его так и называют, София Кронштадтская. Вот. Тоже отец Иоанн выступает с воззванием собрать. Что вы строите корабли, а не можете храм построить. Вот. То есть, знаете, все находило отзвук в душе отца Иоанна. Русско-японская война, несколько воззваний туда, на Дальний Восток, Дальнюю Россию, как тогда говорили. Отец посылались целые отпечатанные брошюры с воззванием отца Иоанна, листовки раздавали солдатам. Революция, тишина, ни слова. И, ну, некоторая недосказанность остается, я обозначаю просто вот тему. Отец Иоанн обличал революцию в основном в образе Льва Толстого. Это уже чуть-чуть в сторону. Порождение ехидны и много слов, много, так сказать, тут таких непростых моментов. Отец Иоанн прямо призывал Господа: забери этого богомерзкого льва, забери к празднику Рождества Христова. Понятно, для человека, воспитанного в таких либеральных ценностях, это вообще верх безобразия, как можно так вот Льва Николаевича куда-то посылать. И, ну, вот отец Иоанн видел в нем корень зла. Вряд ли отец Иоанн знал известную статью «Лев Толстой как зеркало русской революции», известного вождя мирового пролетариата. Но, как ни странно, он почувствовал, что корень там. Что, знаете, у этих революционеров, у них есть какая-то такая платформа, это вот этот духовный бунт Льва Толстого. И отец Иоанн посвятил очень много текстов и слов обличения Толстого, и очень грозных слов, нелицеприятных, которые, так сказать, либеральному уху трудно даже слушать. И могут явиться поводом для осуждения отца Иоанна, особенно в контексте вот нынешней толерантности.
Еще вопрос у нас есть, пожалуйста.
Мир от Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа вам. Я был в Кронштадте, милостью Божией. И почему-то я в храме Владимирской иконы Божьей Матери увидел объявление о том, что здесь первые годы служил Иоанн, праведный Иоанн Кронштадтский. Все-таки первые годы-то где он проводил свое служение? И ведь Андреевский собор они со старотерпцем Николаем заложили, и он не сразу был построен.
Ну, я вот только что упомянул, что в пожаре Кронштадта 874 года Владимирский, первый Владимирский храм сгорел полностью. И потом, можно сказать, благодаря воззванию отца Иоанна был воздвигнут вот нынешний каменный собор 875 года довольно быстро. Отец Иоанн, конечно, в нем служил, освящал там кресты на купол, и, но служил не как клирик, он был всю жизнь клириком одного храма Андреевского собора, будучи туда указом определен в 17 декабря 855 года, и до последнего дня он являлся клириком этого храма. 40 лет он был, так сказать, на вторых ролях, там, четвертым, третьим, вторым священником. Настоятелем этого храма отец Иоанн был только последние 12 лет. С 896 по 908 годы. То есть, надо сказать, немного, согласитесь, да? То есть, большую часть своей жизни отец Иоанн был на вторых ролях в храме. Вот. Этот храм, я не знаю, вы упомянули царя мученика Николая или нет? Этот храм Андрея Первозванного был заложен Александром Первым, лично причем закладывал его. И освящен, кстати, в 817 году тогда викарным ревельским владыкой Филаретом Дроздовым. Вот такая связь неожиданная на кронштадтского Филарета Дроздова. Батюшка отец Иоанн поступил туда на служение, когда уже этому храму, получается, было почти 40 лет истории. И что интересно, накануне назначения отца Иоанна там почему-то местное купечество и городоправители решили расширить храм. Он был однопрестольный, сделали еще два престола боковых. Как будто вот готовились уже к отцу Иоанну Кронштадтскому. Так что отец Иоанн в этом смысле такой пример постоянства. Жил в одном городе, в одной квартире, которая ему не принадлежала, это был дом Причта. В этом смысле, кстати, отец Иоанн, с одной стороны, самый богатый батюшка на, ну, в России того времени, потому что в течение за год, говорят, через его руки проходило до 1 000 000 рублей пожертвований. Ну, прибавить еще 3 000 – это получается 1 000 000 000. Ну, покажите мне батюшку, через руку которого проходят сейчас такие деньги. А с другой стороны, отец Иоанн был нищим. У него не было своей жилплощади, ни одного метра. И в этом смысле, ну, любой из вас, включая меня, конечно, мы богаче отца Иоанна. У нас все-таки какая-то жилплощадь есть. Наверное, же здесь нет людей без места жительства, да? У всех есть прописка, есть закрепленная жилплощадь. То есть каждый из вас, вы подумайте, богаче отца Иоанна. Вот. И тем не менее, отец Иоанн, ну, как говорится, вот на черный день у нас такая теория, что тут надо, ну, там, загашничек, а на черный день что-то где-то иметь, не заимел ни дома, ни угла, так сказать, ни хаты, ни избы, ничего у него не было. Недвижимостью не владеет, было записано в его формулярном списке. То есть это абсолютный бессребреник. Он даже не думал о завтрашнем дне, хотя ходил так в зоне риска. Его могли за штат отправить куда угодно, и тогда ему, может, пришлось бы выселяться из этого благословенного дома. А куда? Более того, отец Иоанн построил для своих сослужителей рядом с этим домом 807 года новый дом с высокими потолками, огромными окнами, светлый, но сам туда не переселился. Он стоит рядышком, до сих пор сейчас жилой дом. Остался вот в этом, ну, достаточно скромном домике по тем временам. То есть вот такой подвиг бессребреничества, полного упования на Господа, который, ну, сейчас тоже кажется каким-то, у нас ведь даже, ну, монашествующие, уходя в монастырь, они не отказываются от прописки, от жилплощади, по понятным причинам. Это, а у отца Иоанна не было тыла, ему отступать было некуда. И тем не менее Господь сохранил ему и место, на него писали, его ругали, его вызывали, но его не запретили, его не отправили никуда, ни в запрет, там, ни выселили. Он остался верен Кронштадту, своему храму, он, так сказать, в этом смысле однолюб. священник одного храма, житель одного дома. Вот такой у него монотеизм на бытовом даже уровне, можно сказать, проходит как принцип его жизни. Он любил одну страну, один народ. Он не стремился вот ездить везде и всюду. Сейчас же, знаете, если батюшка не побывал 3 раза на Афоне, ну, то как-то даже не солидно. А отец Иоанн там ни разу не был. Вот в Иерусалиме, и то случайно выяснилось, и то он почему-то этот факт такой значимый как-то вот не отражен был нигде в его жизнеописаниях. За границу он выезжал однажды там в Берлин, дипломат за ним мог, он поехал, помолился, исцелил. Выезжал в Финляндию, ну это тогда была Россия, в Польшу, тогда это тоже была Россия. То есть, в принципе, батюшка не путешественник по России. Вот. Когда у него появлялась возможность, он ехал только в одно святое место, на свою родину. Каждый год, 15 лет, он ездил только в одно святое место под названием Сура. И там он построил монастырь, там он храм построил Никольский, обновил храм, в котором служили его предки. Вот. И в этом смысле он, наверное, явил величайший образ такого патриотизма среди всех русских святых. Ну, известно, что на родине святых основывали монастыри, вот Варницы, там родина Сергия Радонежского, или родина Тихона Задонского, Коротская, тоже был основан монастырь. Но это после уже, когда их прославляли, вот тогда почитали места. А батюшка при жизни ездил и сделал Суру святым местом, и вслед за ним поехали туда и паломники. Сейчас там монастырь возрождается. Вот такой пример любви к родине. Для него это был, как говорил Серафим Саровский, это тебе тут и Афон, и Иерусалим, и, так сказать, Киев. Для него это была Сура. Поэтому есть чему поучиться и на примере Иоанна Кронштадтского показать, как можно и нужно любить свою родину. Родина – это твое святое место, место паломничества. На родину нужно ездить чаще, чем на Афон, учит нас Иоанн Кронштадтский. Давно ли мы бывали на своей родине? Давно ли мы полагали там земной поклон, целовали эту землю, обнимали ее, как батюшка отец Иоанн Кронштадтский. Он приезжал всегда со слезами на свою родину, и для него это была небесная Сура, действительно. Вот. Так что, я уже забыл, на какой вопрос я отвечаю. Напомните мне, на какой вопрос?
Место служения.
Место служения. Видите, место служения было у него Русь-матушка. И он объездил ее так, как до него никто, ни один патриарх, ни один архиерей не объезжал. Ну, разве что наши миссионеры, но они все равно в одну сторону. Там Иннокентий Вениаминов иркутский, они в одну сторону и там на Алтае подвязались. Отец Иоанн-то во все стороны, он обнял Россию, можно сказать, от Пюхтицы там до Омска, Томска, то есть до Средней Сибири. Отец Иоанн, Омск, по-моему, последняя, самая восточная точка на востоке. На юге, наверное, это будет Крым, Ливадия, а на Кавказе Владикавказ. Это самая южная точка отца Иоанна Кронштадтского, путешествия вот этих объятий отца Иоанна. Север, конечно, Сура, Архангельск, Соловки, вот туда батюшка ездил. Ну и запад, это Польша, Берлин. Вот таким образом отец Иоанн объял необъятную Русь-матушку. И особенно последние годы эти поездки занимали действительно многое время. И они описывались, и, вы знаете, я вот как-то возникла мысль, вот сейчас вышли там ЖЗЛ, вот Одинцов издал книгу, Иоанн Кронштадтский, ну читаешь, ну там же ничего не сказано об отце Иоанне, ну так просто вот, чтобы была книга в ЖЗЛ. Или есть такие неплохие биографии, там Куценко об отце Иоанне, там митрополита Вениамина Феченкова, но все равно это настолько общее представление об отце Иоанне, вот нет этой фактурности, конкретики, вот чтобы батюшку чувствовать как бы вот пальцами, там, всеми фибрами души. Ну, начинаешь все это изучать, это просто море и океан. описано все настолько подробно, все его передвижения, буквально каждый день и практически даже каждый час. По Иоанну Кронштадтскому можно составлять почасовую летопись, последние десятилетия, почасовую летопись его жизни. Вот, у меня, повторяю, была такая мысль, вот написать какую-то биографию. Но я буквально, сделав пару шагов, просто пошел ко дну. Ну, это не, это или многотомник должен быть, который могут составить, ну, там, надо собирать вот такой, знаете, институт, такую семинарию, всех сажать и каждому давать там по году или по месяцу, чтобы вот это описать все. Думаю, ну, ладно, последний год, последний, вот надо... Хотя бы этот жанр последний год довольно популярен. Вот последний год Достоевского, Волгина, там, или последний год других великих людей. Последний год Иоанна Кронштадтского. Тоже утонул. Вы знаете, ну, там практически все проповеди записаны. Уже отец Иоанн последний год свои проповеди не было сил записывать. А вообще у него было правило подготовки к литургии обязательно включало написание проповеди. Это было и требованием консистории, просто священство столицы Кронштадта фиксировало свои проповеди. Это была особая культура. Было непросто, но благодаря этому мы... имеем эти тысячи страниц проповеди. Практически на все службы отца Иоанна, на все праздники по 5, по 10 проповедей отца Иоанна осталось. Что от нас останется? Знаете, я вот говорю, сейчас так говорю, у меня тут наброски есть, но текста нету законченного. Что от нас останется, кроме смс-ок, я не знаю. Вот. Так что батюшка в этом смысле настолько задокументирован, настолько вот можно действительно жить в этом мире отца Иоанна, путешествовать вместе с ним. Там ведь огромное количество связей. Даже Москва. Знаете, вот Светлана Игоревна Шемякина, она вообще мечтала о музее Иоанна Кронштадтского в Москве. И ну, многие говорят, ну зачем это в Кронштадте? Вот он там жил. Да он в Москве бывал каждый месяц. Это, знаете, тут столько адресов. Обязательно останавливался у такой Марии Павловны Дюгамель на Никитском бульваре. Это, потом София Яковлевна Бухден, я уже забыл. Да, она всегда встречала, когда отец Иоанн приезжал на Николаевский вокзал, то там уже стояла коляска, которую подавала это София Яковлевна, это было ее право, вот, знаете, она как вымолила, что вот именно на ее коляске отец Иоанн разъезжал. А первый чай всегда он пил у Марии Павловны вот, Дюгамель, она его поддерживала в молодые годы, и батюшка в благодарности ей, он всегда первым домом посещал, он сохранился этот дом. Хотя бы там доску поставить как-то, вот, не знаю, бюст или батюшкин. Просто знать, помнить, что вот есть такой дом, в котором отец Иоанн Кронштадтский бывал, ну, сотни раз. Просто... А? Как? Адрес Никитский бульвар, особняк Дюгамель. Ну... Вы знаете, я думаю, Дюгамель, да вы вот так наберите в поиске, или дом, или особняк Дюгамель, он там один всего. Я не помню номер дома, я там не так часто бываю, как отец Иоанн Кронштадтский, поэтому не могу точный номер дома сказать. Вот. Но приглашаю вас почтить этот дом, знать, помнить, это отсюда же относительно недалеко.
Недалеко, да.
Ну вот видите, так что тут все рядышком.
Дорогие братья и сестры, понятно, что вопросов у нас еще очень много, но и время уже очень позднее. Думаю, что никто не будет против, если мы устроим еще одну встречу с отцом Геннадием. Мы подумаем над этим, а на сегодня наша встреча подходит к концу. В следующий понедельник встречи не будет, потому что первая седмица Великого Поста. А через 2 недели ждем вас здесь же, на наших просветительских курсах. Еще раз поблагодарим.
Последнее конечно. Слово. Дорогие братья и сестры, конечно, я не выполню своей миссии. Вот наши сестры, которые служат в квартире, мне даже записку написали. Батюшка, скажите про музей, пригласите. Да, конечно, я буду плохим директором музея, если не скажу и не приглашу. Мемориальный музей квартиры Иоанна Кронштадтского существует 20 лет. Первые 10 лет это была всего одна комната. А с 8-го года, когда патриарх Алексий его открыл, осветил, это целые как бы комплексы. Кто-то, наверное, бывал. Скажите, а кто был? Вот, поднимите. Ну, слава Богу, почти, ну, если не лес, то такое, знаете, лесополоса рук. Вы представите, о чем я говорю. Открыт все дни, с утра до вечера. Один день мы взяли как санитарный вторник, а так милости просим, приезжайте. И у нас есть страничка, сейчас как-то представиться без упоминания страницы в интернете просто не солидно, поэтому приглашаю виртуально хотя бы посещать, бывать. Мы там и новости, конечно, напишем и об этом нашем сегодняшнем встрече с вами, Сретене, в Сретенском монастыре. Вот, так что добро пожаловать и в сам Кронштадт, и в квартиру, и на нашу страничку. Вот. Я вот по благословению вашего, наверное, можно сказать, даже наместника. Надеюсь, завтра послужить литургию здесь. Вот. И я в такие поездки обычно беру с собой такую святыню, крест Иоанна Кронштадтского. Ну вот, надеюсь, мы помолимся перед этой святыней. А она как раз у нас, вот, главная святыня, это наперстный крест отца Иоанна, преподнесенный ему к 30-летию служения в священном сане. Причем преподнесен крест был на средства, собранные Параскевой Ивановной Ковригиной. Вот. И на обороте этого креста надпись, которую я хочу вам зачитать в конце. «Его высокопреподобию Иоанну Ильичу Сергиеву за неутомимые и ревность за...» что там? Сам не могу прочесть. «За молитвы, ревностное, неутомимое, за молитвы и ревностное неутомимое попечение от почитателей города Петербурга в день его ангела 19 октября 1884 года». То есть этому кресту в этом году получается сколько? 135 лет, да? Вот с этим крестом отец Иоанн служил 23 года. Есть изображение его с этим крестом. У него было несколько крестов, но это был первый. Крест с украшением. Вот он здесь у нас здесь. Мы завтра помолимся здесь. Вот. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры.